Глава четвертая, в которой рассказывается, как много лет назад, бежав из России, Вадим попал в монастырь Тезе. И что из этого получилось? Автобус высадил Вадима в поле на проселочной дороге. Он огляделся. Вдали виднелись пологие холмы. Все вокруг утопало в розовой и нежно-сиреневой дымке соцветий вишен и миндаля. Цветы и деревья изнемогали в любовном угаре, а воздух казался сотканным из золотистой пыльцы. Теплые солнечные лучи ныряли в разогретую землю, как чайки за рыбой. Земляные букашки и червячки щекотали корни побегов, и те поспешно выскакивали из земли, трепеща от ласки ветра. На бескрайней скатерти окружающих полей виднелись яркие красные пятна маков. Будто творец мира испачкал руки красной краской и теперь понаставил алых пятен на всем, к чему прикасался. «Еще на пятна крови похоже», — подумал Вадим. Как будто перед глазами поле боя, с которого только что унесли тела убитых, а кровавые лужи продолжают медленно впитываться в каменистую землю. Так бывает на передовой. Армии столкнулись и разошлись, но скоро битва начнется вновь. Наверное, на мысль о войне наводили стройные ряды армейских палаток вдоль дороги. По чьей-то причудливой фантазии их выкрасили в пронзительно-синий цвет. Вадим дважды перечитал вывеску, укрепленную на придорожном столбе. «Добро пожаловать! Монастырь Тезе!» То, что было перед ним, мало походило на святую обитель в глубинке французской Бургундии. Обычно в таких случаях люди говорят: «Вот уж не ожидал такого», пытаясь скрыть растерянность. Например, вы приехали в гости к симпатичной девушке, а та встречает вас, держа в руках окровавленный тесак, в замызганной ночной сорочке, пытаясь незаметно пнуть мозолящие глаза помело. Или телеведущая прогноза погоды неожиданно предлагает зрителям вместе погадать на кипящих пельменях. Вот уж не ожидал такого. В глаза бросалось полное отсутствие монастыря, огражденного высокой стеной, сложенной из вековых камней. Не было огромных ворот с массивными дубовыми дверьми, обитыми металлическими полосами и способными сдержать толпу вооруженных варваров, которых одолело неудержимое желание пообщаться с монахами. Не было массивных зданий, поражающих туристов причудливо сакральной архитектурой. Словно какой-то чародей спрятал монастырь под плащом-невидимкой, замаскировав его малоприметными строениями. Хотя оставил подсказку. За изгородью из стриженных кустов виднелась бревенчатая арка с открытым проходом. Наверху сооружение венчала легкая галерея с пятью колоколами. Все было миниатюрным, ненастоящим, будто невероятное прятали в обыденном. Вадиму показалось, что дальше откроется реальность суровой детской сказки. Например, домик трех свирепых голодных медведей, которые придут к завтраку и обнаружат его, костлявого парня, а не аппетитную Машеньку. Или дорога из желтого кирпича приведет в замок людоеда. Не угадал. За аркой плотным строем стояли неприветливые деревянные бараки мрачного коричневого оттенка. В целом обстановка напоминала то ли скаутский лагерь, населенный угрюмыми маньяками-пионерами, то ли странную военизированную коммуну хиппи. Люди, оказавшиеся в поле зрения, скорее подтверждали вторую гипотезу. Здоровенный парень с гитарой в джинсах и холщовой серой куртке военного покроя и две девушки в длинных серых платьях с накинутыми сверху оранжевыми жакетами. На голове у каждой были массивные платки, прячущие лоб и волосы. Одна из дам непринужденно помахивала пустым хозяйственным ведром. Другая несла швабру, положив на плечо, словно ружье или пику. Отсалютовали Вадиму, как старому знакомому, и прошли мимо. Вспомнил старое поверье. Повстречал женщину с пустым ведром — жди беды. Казалось, что весь окружающий мир чего-то ожидает, и стоит отвести глаза, как все сразу изменится. Если бы звучала мрачная музыка с хриплым дыханием на заднем плане, было бы похоже, что он участвует в съемках триллера. И сейчас появится режиссер и громко прикажет неизвестным актерам: «Хватайте его, кусайте, больше крови!» Вадим поднял глаза, словно спрашивая у кого-то наверху, туда ли он попал, и сразу получил ответ. Перед ним на крыше центрального сарая, заметно большего, чем остальные, виднелось несколько куполов маковок, увенчанных крестами, и где-то сбоку тяжело ухнул колокол, ворчливо сообщая неизвестную весть. Нельзя сказать, что Вадим не был предупрежден. Об этой необычной обители и его создателе ходило множество слухов и легенд. Кое-что рассказал отец. Что-то живо представлялось навеянное окружающей обстановкой. Основатель монастыря Роже Штюц был сыном лютеранского пастора из Швейцарии. Перед Второй мировой войной учился в Лозанне на теологическом факультете университета. Предчувствие грозящего Европе апокалипсиса мучило парня. Роже считал, что остановить приближающуюся войну можно, если изменить сознание людей. Был уверен, что сознание определяет бытие. И не потому, что спорил с Карлом Марксом, утверждавшим обратное. Просто верил в Бога. Юношу мучило простое, но вместе с тем невероятное откровение. Вражда религии между собой — духовный нацизм. Бог существует для всех. Он не является христианином, иудеем или мусульманином. И вообще не принадлежит какой-нибудь религиозной конфессии. Бог любит всех, неважно, на каком языке они молятся и какие обряды совершают. Чтобы люди стали терпимее друг другу, необходимо изменить пасторскую проповедь. Не следует доказывать превосходство своей веры или нации. Это ведет в пропасть нацизма. Преподаватели, добрые христиане, не были согласны с этой позицией, считая ее ересью. Роже пришлось покинуть университет. Он переехал во Францию, где поселился в крохотном доме в Бургундии, в маленькой деревеньке, затерянной в унылой долине среди холмов. Предчувствия не обманули Роже. Мир взорвался войной, с концлагерями, пылающими печами и расстрельными рвами. Сбылись пророчества. И освобождены были ангелы, чтобы умертвить часть людей. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. Второй ангел вострубил, и третья часть моря сделалась кровью, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба звезда горящая. Четвертый ангел вострубил, и день стал как ночь. Пятый ангел вострубил, и дым из земли, и убивающая саранча на небе шумом от их крыльев, как от колесниц. Шестой ангел вострубил, и умерла третья часть людей. Седьмой ангел вострубил, и произошли молнии, громы, землетрясения и великий град. Черная тьма, ползущая по Европе, добралась до Франции. Роже спасал беженцев-евреев, давая убежище в своем доме. Вскоре оккупанты получили донос на пастора, укрывающего врагов Рейха, и жителей деревни, ему в этом помогавших. Но произошло чудо. Французский офицер, работающий у немцев, предупредил Роже о грядущей облаве. Взбешенные гестаповцы, обнаружив пустой дом, повели себя необычно. Не расстреляли никого из деревни и даже не сожгли ее. Никто не знает почему. Появился ли ангел, прикрывший селение своим крылом? Или Дева Мария переключила запутанные проводки в извилинах мозга немецких солдат? Но все узрели невероятное. Эсэсовцы просто уехали. Тогда первый раз о Роже Штюце появилась молва как о святом. После войны Штюц возвратился в свою долину и создал маленький монастырь. Поначалу их было только несколько энтузиастов, которые допускали, что Богу можно молиться разными языками. И для Всевышнего главное — вера и любовь, а не соблюдение узаконенных обрядов. Была высказана крамольная мысль, что, возможно, рай не украшен священными символами, а кресты, звезды или иконы, вызывающие столько споров и даже войн, имеют ценность только в мире людей. К весне 2002 года, когда сюда приехал Вадим, в монастыре молились и работали около 100 монахов, католиков, православных, протестантов. И почти 8000 человек, в основном молодежь, ежемесячно приезжали со всего света в лагерь для паломников. А настоятелю, брату Роже, было уже около 90 лет. Реальная жизнь фантастичнее любого триллера. И Вадим даже представить себе не мог, что предстояло вписать лично ему в историю монастыря. И насколько кровавыми и страшными окажутся эти страницы. Вадима поселили в просторной палатке, где жило еще трое веселых парней из Голландии. Вместе со всеми он готовил еду, мыл посуду и убирал территорию, проникаясь духом необычного братства. Вечерами после общей службы в церкви устраивались дискотеки. Теперь Вадим не понимал, почему в первый момент обстановка показалась ему мрачной, будто попал на передовую линию фронта, и окружающий мир застыл в ожидании неминуемой битвы. Вадим был потрясен возбужденно оживленной и лишенной церковного драматизма жизнью в общине. Здесь не было привычных суровых старушек, принявших на себя строгий обет быть начеку и стоять на страже. Никто не поправлял и не указывал. Люди пришли к Богу и молились Ему так, как умели. Во время проповеди многие сидели на полу. Но Вадим видел, что всех переполняло теплое чувство причастности к сокровенному. Словно каждый оказался в единственно правильном месте — в 30-м царстве, куда запутанными тропами привел его волшебный клубок.